Привет! Ты стоишь на возвышении перед Люблинским замком. Меня зовут Олеся Малюгина. Я аспирантка факультета политологии Университета Марии Кюри-Складовской. Я приехала сюда из Томска и уже очень полюбила Люблин. Теперь я хочу показать его тебе, хотя, конечно, не целиком. Хочу пригласить тебя на часовую экскурсию по центру города. Не хочется показывать тебе только достопримечательности, потому что для людей, которые сознательно выбрали этот город, как я, например, Люблин — это способ мысли. А теперь войдем во внутренний двор замка и пройдем через него. Встань над его кованой оградой, там, где зарешоченная арка. Некоторые, описывая Люблин, говорят, что это красивейший город Азии. Другие, что это ворота на восток, Иерусалим Польского королевства. Для других Люблин – это Майданок. Еще кто-то помнит, что после войны Люблин был столицей коммунизма и одновременно местом, с которого начался его упадок. Одни видят в Люблине город студентов, другие – провинциальный городок, столицу самого бедного региона Европейского Союза. Но все больше людей начинают верить, что через несколько лет это будет европейская столица культуры. Давай пройдемся простейшей из возможных дорог. От замка по улицам Гродской, Краковскому предместью, Рацлавицким аллеям до студенческого городка. Посмотрим, как здесь все начиналось и до чего это все дошло. Но еще минуточку, останемся во внутреннем дворе замка. Дойди до кованых ворот и остановись там. А по дороге немного статистической информации. Итак, Люблин – это один замок, город, который два раза был столицей Польши. Через него проходят три реки. Здесь расположены четыре университета и политехнический институт. Здесь находятся пять радиостанций и шесть достаточно обширных парков. Люблин лежит на семи холмах, как и Рим. Здесь 8 троллейбусных линий. Именно троллейбусных, потому что автобусных куда больше. 8 градусов – это средняя годовая температура воздуха в нашем городе. Люблин находится на 10-м месте по величине городов в Польше. В Люблине более десятка музеев. Люблин – это столица одного из 8 польских воеводств, то есть областей. Жители Люблина могут петь в одном из 17 хоровых коллективов. Люблин разделен на 27 жилых массивов. Из 400 тысяч его жителей 1/4 – это студенты. Первый раз Люблин был упомянут около 800 лет назад. Но достаточно перечислений. Мы переходим к концу внутреннего двора замка. Встань перед обрамляющей его решеткой. Отсюда ты можешь увидеть фрагмент панорамы Люблина. А теперь посмотри вправо. Здание из красного кирпича по правой стороне – это символ Люблина, часовня Святой Троицы. Люблинщина спокон веков была пограничьем. В часовне соединяются готическая западная архитектура и византийские восточные фрески, которые покрывают все стены и леплину внутри. Потихоньку пройдем через внутренний двор. Осмотрись хорошенько. Выйдем через замок. Представь, что сейчас 1416 год. В построенный предками замок король Владислав Ягелла поселяет группу художников с Востока. Они получают задание украсить своими рисунками пустую часовню. Все они вышли из совершенно разных школ, и у них за плечами совершенно разный опыт. После 3 сезонов работа окончена. Молящиеся могут заметить в получившихся фресках влияние искусства горы Атос, Сербии и Киева, то есть всей православной Европы. Если во время нашей экскурсии ты будешь внимательно присматриваться к городу, то заметишь, что мотив ангелов из часовни появляется повсюду – на палатках, автобусах и даже граффити. А если когда-нибудь у тебя будет свободное время, ты можешь посетить часовню, а сегодня, пожалуй, ты не успеешь этого сделать. Находящаяся по левой стороне башня, которую правильнее назвать донжоном, это следующий характеристичный объект Люблина, возвышающийся над замком. Загляни в ее окно и увидишь, какие толстые у нее стены. Стены донжона в ширину составляют немало 3,5 метра. Подойдем дальше к выходу. Это построенное в XII веке здание выполняло не только оборонительную функцию, но и также, обрати внимание, часовня и башня очень отличаются от остальной части замка. Старый замок был разрушен во время многочисленных войн, которые на протяжении веков затронули город. Замок, который ты видишь сейчас, никогда не был жилищем для правителей или рыцарей. Он был использован только в качестве тюрьмы. В XIX веке Люблин принадлежал Российской империи. А теперь давай выйдем на площадку перед замком. Ты увидишь красивейшую панораму города. Задержись здесь на минутку. Люблинский замок является наиболее характерным пунктом Люблина, особенно для туристов. Большинство экскурсионных групп, которые посещают город, именно здесь делают себе фотографии на память, очень часто даже не имея малейшего представления о трагичной истории этого места. Когда окажешься перед замком, обрати внимание, как много там находится информационных указателей. Большинство из них рассказывают о замке-тюрьме. Ты находишься перед замком. Стань к нему спиной. А теперь повернись направо. Сразу за замком увидишь крутую улочку, спускающуюся вниз. Спустись по ней немножко. Задержись около развалин из серого камня. Эти постепенно разрушающиеся стены, которые ты увидишь через пару секунд, это то, что осталось от так называемой четырехгранной еврейской башни, датированной XVI веком. Она когда-то являлась частью оборонных сооружений замка. Ее название связано с тем, что она ближе всех была расположена к еврейскому городу. Правильное ее название – это башня Казимира от имени польского короля Казимира Великого, о котором говорят, что он пришел в Польшу деревянную, оставил после себя белокаменную. И пример этих каменных стен мы видим справа от себя. Задержись около них. Оглянись вокруг. За оживленной двухполосной дорогой, которая проходит внизу, сразу за плацем автовокзала, можно увидеть белые башни церкви. Ты уже знаешь, что Люблинский регион всегда являлся польско-русской границей. И даже, по мнению некоторых языковедов, само название города Люблин имеет русские корни. Близкое соседство русских земель позволило Люблину стать важным центром торговли. Купцы с Руси прибывали в город, и со временем появилась русская колония. Одна из самых старых улиц города до сих пор носит название «Русская» и, скорее всего, является напоминанием о квартале, который, собственно, населяли выходцы из Руси. Мы знаем, что местные русины уже на рубеже XIV века имели в Люблине свою церковь. Эта же, которую ты видишь, была построена в середине XVII века. Она является одной из самых старых каменных церквей в Польше. На сегодняшний день она является одной из двух православных церквей в Люблине и резиденцией архиепископа Люблинско-Хелмского. Был период, когда православная церковь была одной из трех наиважнейших религиозных конфессий в этом регионе. Сегодня же церковь насчитывает всего 150 семей прихожан. Зеленая возвышенность, которую вы видите с правой стороны от церкви, за автозаправочной станцией, это еврейское кладбище. Трудно себе представить, но все то, что находится ниже замкового холма, улица, автовокзал, это территория бывшего еврейского поселения. Отсюда похоронные процессии двигались в сторону кладбища. Чуть ниже места, в котором ты на данный момент находишься, находилась большая синагога, гордость жителей Люблина. В ней одновременно могло поместиться более 3000 человек. Она была разрушена во время войны, а ее развалины разобрали после войны. Если бы мы сегодня сошли вниз, вооружившись лопатами, и стали копать землю между полосами асфальта, мы бы могли докопаться до фундамента синагоги. Вернись к замку и встань на верхней площадке лестницы, соединяющей замок с площадью. Рассказывая об истории Люблина, нельзя не упомянуть еврееврейской истории. Титул Иерусалим Польского королевства обязывает. Были такие моменты под конец XIX века, когда евреи составляли половину населения города. Подойди к лестнице. В Люблине находилась одна из наиболее важных школ учения Талмуда в Европе с наивысшим уровнем обучения. Еврейские семьи, которые хотели дать своим сыновьям хорошее образование, высылали их именно туда. Одним из создателей ешивы в XVI веке был Шлёма Лурия Махаршал. Его надгробную плиту можно увидеть на Киркуте. Заслуги Махаршала были настолько велики, что большую синагогу назвали его именем – Синагога Махаршала. Ешива была уничтожена во время одного из наездов вражеских войск в XVII веке. В 20-е годы XX века было принято решение, привязываясь к существующей традиции, построить новую ешиву – Хохмей Люблин. Она была торжественно открыта в 1930 году и просуществовала 9 лет до начала войны. Само здание не пострадало во время войны. Потом там находилась медицинская академия, а на сегодняшний день здание опять принадлежит еврейской общине. Когда вы подойдете к верхней точке монументальной лестницы, остановись на мгновение и оглянись вокруг. Внизу увидишь овальную площадь. Опустись вниз на несколько ступеней, но не опускайся в самый низ. Задержись на ближайшей площадке. С правой стороны увидишь памятник Льву. На этом месте стоял дом с адресом Широкая, 28. В этом доме жил Яков Ицхак Хоровец. Он был также известен как видящий из Люблина, или люблинер, или же просто Люблин. Для многих людей слово «Люблин» было тождественно с видящим. Как указывает его прозвище, он имел дар провидения. Его слава быстро разлетелась до самых дальних частей Польши. К нему приезжали люди отовсюду и спрашивали совета. Легенда гласит, что он видел не только то, что уже произошло, но и то, что должно было случиться. Он был цадиком, учителем люблинских хасидов. Хасидизм – это мистическое направление в иудаизме. Я расскажу о цадике, а ты в это время поднимись обратно по лестнице, сверни влево и по узкой уличке выйди на дорогу, соединяющую замок с Гродскими воротами, которые уже виднеются. К этим воротам мы потихоньку и приближаемся. Согласно хасидской традиции, когда войска Наполеона вторглись в польскую землю, Бонапарт выслал до самых важных раввинов и цадиков письма с вопросом, поддержат ли его польские евреи. Тогда именно в Люблине, на улице Широкой, 28, состоялась встреча трех главных хасидских лидеров – Люблинера, святого Иуды из Пшесуи и Магида из Кожинца. Видящий предсказал, что Наполеон потерпит поражение в России. Но это еще не все. Видящий утверждал, что Наполеон является воплощением Армилия, символа самого большого зла в иудаизме. Его кампанию против России Видящий охарактеризовал как борьбу добра со злом и сказал, что одновременно с поражением Наполеона в России начнется век Мессии или освобождение евреев. Чтобы этого достичь, надлежало вместе просить небо, чтобы ускорило пришествие Мессии. Собственно, за это и взялись все трое цадиков. Остановись на минуточку. К сожалению, это небо хочет решать, когда придет Мессия. За попытку вмешательства в не свое дело оно жестоко покарало смельчаков. Все трое умерли при таинственных обстоятельствах. Тяжело больного видящего как-то нашли на улице. Легенда говорит, что два демона вытащили его из кровати и выбросили из окна. Иные утверждают, что смерть наступила гораздо проще. Видящий, сознание которого было сильно затуманено алкоголем, не смог стоять на ногах и сам выпал из окна. Умер он в 1815 году, в год поражения Наполеона. История цадика, однако, на этом не заканчивается. Присмотрись внимательно к тому, какую форму имеет площадь перед замком. Некоторые считают, что этот овал – это глаз, глаз видящего. Но и это еще не конец. Напротив замка ты видишь 10 домов. 10 домиков в стиле Ренессанс. Но все они были построены не в эпоху Ренессанса, а на десятилетие коммунистической Польши в 1954 году. Также дело обстоит с площадью и зелеными территориями, окружающей замок. В это трудно поверить, но чуть более полувека назад здесь был город, еврейский квартал, городок в городе. Улица Широкая проходила примерно посередине современной площади. От нее отходили маленькие улочки. Высокие каменные дома, деревянные домики и будки, магазины и мастерские. Пройдем далее в направлении ворот. Нужно 10 набожных евреев, чтобы произнести кадиш, молитву за упокой душ умерших. Некоторые утверждают, что эти 10 домов символизируют 10 старых набожных евреев, которые молятся за этот уже несуществующий город. То, что осталось от более чем 400-летнего пребывания евреев в этом городе, это уличный фонарь. Ты увидишь его с левой стороны. Если ты подойдешь ближе к балюстраде, то заметишь, что фонарь светится все время, без перерыва. Перед войной каждый третий житель Люблина был евреем. На сегодняшний день еврейская община насчитывает чуть более десятка человек. И здесь стоит отметить, что, вопреки общему мнению, большинство люблинских евреев погибло не на Майданке, а в Белшцу, наиболее населенном пункте, расположенном на юг от Люблина. Идемте дальше, по Гродской улице, вверх по старому городу. Сейчас мы пройдем через Гродские ворота. На протяжении более 4 веков эти ворота были границей между двумя мирами – миром христиан и миром иудеев. А также здесь проходила главная дорога. Этой дорогой ходили христиане, которые хотели сделать покупки в еврейском квартале, и евреи, которые занимались бизнесом в городе. Обрати внимание на маленькие зарешоченные окошки по обеим сторонам ворот. Это то, что осталось от так называемых коленно-преклоненных магазинов. Когда-то это были еврейские магазины. В случае опасности или каких-то движений, угрожающих погромами, торговцы закрывали двери и торговали только через окна. В воротах до конца Второй мировой войны размещались частные квартиры. Сейчас же здесь расположено муниципальное учреждение – Центр Гродские ворота, Театр НН, который занимается историей Люблина. Поднимаясь вверх по улице Гродской, через полсотни метров слева, сразу около площади с открытыми руинами стародавнего костела, ты увидишь дом на углу. В этом доме сейчас располагается молодежный дом культуры. С середины XIX века здесь находился приют для бездомных еврейских детей и престарелых, так называемая охранка. Он содержался на средства магистрата и еврейской общины и давал детям ночлег, содержание, одежду, воспитание и обучение. Со слов очевидцев известно, что во время войны еврейские семьи отдавали детей в охранку, веря, что там они будут в большей безопасности. Там были и очень маленькие дети, даже двухгодичные, и немного старше. Скорее всего, это произошло в конце марта 1942 года, в период, когда началась массовая депортация евреев в лагеря смерти. Сюда подъехал грузовик. Он остановился около дома. Из него вышло несколько гитлеровцев. Детей загрузили в грузовик и вывезли на периферию Люблина, на песчаный карьер. Там их всех расстреляли. Важно отметить, что охранка располагалась в самом городе, что показывает, что, несмотря на существование еврейского квартала, его границы не были закрытыми, по крайней мере, до начала войны. Идем же дальше. С левой стороны мы проходим мимо руин. Это точная реконструкция фундамента средневекового фарного, то есть главного, центрального, костела под покровительством святого архангела Михаила. И, скорее всего, это была первая каменная святыня в Восточной Польше. Но по причине угрозы строительной катастрофы, обвала, он был разобран в XIX веке. Сейчас же это привлекательное место для встреч, а иногда и для проведения концертов. Идем дальше, вверх по Гродской улице. Говоря о судьбах Люблина, следует обязательно упомянуть те моменты, когда он вписался в судьбы всей Европы. Это случилось дважды при похожих обстоятельствах. В 1547 году бродячие печатники из Праги, Исаак, сын Хаима, и Юзеф Якар, получили разрешение на открытие первой в Люблине и одной из первых в Польше мастерской, печатающей тексты на иврите. Они открыли свою типографию на улице Широкой, той, на которой жил видящий. Через несколько лет ими были впервые напечатаны книга «Сидур», молитвенник на целый год на иврите. В 1554 году умер Исаак, сын Хаима, но следующее поколение еврейских печатников продолжало дело своих отцов. Они получали специальные привилегии от польского короля, которые только им разрешали печатать и продавать книги на иврите во всем польском королевстве. Самой известной книгой, которую они напечатали в Люблине, была мистическая книга «Захар» или «Книга блеска». Это средневековый мифический трактат. До XX века были выпущены только два полных издания этой книги, из которых одно в 1623 году именно в Люблине. Также в Люблине в начале XVII века впервые была издана самая популярная книга на идиш «Цене урене», что значит «выйдите и смотрите». Это была специальная книга для еврейских женщин, содержащая обсуждение и комментарии к Пятикнижию. Несколько веков спустя Люблин снова попал на страницы истории печатного дела. В 1976 году студент истории искусств Люблинского католического университета привез контрабандой с Запада в Люблин небольшой печатно-множительный станок. Это был первый множитель в Польше. И с этого момента в Люблине начали выходить подпольные издания. Напечатанные в домашних условиях газеты и листовки приводили коммунистические власти в бешенство. Это подходящий момент для того, чтобы начать рассказ о современной истории города. Однако до того, как я начну рассказывать, обрати внимание на Люблинскую площадь Рынок, которую ты в данный момент пересекаешь. Посередине площади расположено здание коронного трибунала. Расскажу тебе одну легенду. Давай задержимся на минутку перед этим зданием. Здесь в XVII веках располагался суд наивысшей инстанции. Если кто-то был недоволен решением судов, он мог подать апелляцию в трибунал и рассчитывать на удачный поворот дела. И, собственно, на это рассчитывала некая вдова, которая в 1637 году подала апелляцию на решение Гродского суда. Ее дело не казалось слишком уж сложным. Богатый шляхтич со своими людьми напал на ее двор, отобрал все, что представляло ценность, и сжег все постройки. Женщина требовала возмещения убытков. Однако вышеупомянутый богатый шляхтич перекупил судей, и решение было принято в его пользу. Женщина не отступила. Она подала апелляцию в коронный трибунал. Приехала в Люблин с надеждой на справедливый приговор. Однако, как позже оказалось, шляхтичу и здесь удалось перекупить судей. И снова приговор гласил, что вдова ничего не получит. Женщина потеряла шанс на возмещение, хотя бы часть отобранного у нее добра. «Даже черти приняли бы более справедливое решение!» — крикнула она и с плачем выбежала из трибунала. Пойдем же дальше, прямо в направлении виднеющихся уже краковских ворот. Но вернемся к легенде. Вечером того же дня случилась удивительная вещь. К зданию трибунала подкатила прекрасная, богато отделанная карета, которую тянули исключительно здоровые и красивые кони. Из кареты вышли элегантно одетые джентльмены. Их плащи были украшены драгоценными камнями и обшиты золотом. И если бы не факт, что вместо ступней у них было копыто, они ничем бы не отличались от обычных людей. Они вошли в трибунал. На рассмотрении снова оказалось дело бедной вдовы. Вызвали и допросили свидетелей. На этот раз никто не посмел врать в присутствии таких необыкновенных судей. Вердикт, который они вынесли, был на пользу вдовы. Шляхтич обязан был вернуть украденное добро и заплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Чтобы подтвердить правомощность вердикта, черт ударил ладонью по столу, и ладонь отпечаталась выжженным следом на его столешнице. Изображение этой чертовой лапы ты можешь увидеть на чугунной вывеске ресторана, мимо которого ты, собственно, сейчас проходишь. А стол с выжженным знаком и по сей день можно увидеть в холле Люблинского замка. Войдем же внутрь краковских ворот. В тот момент, когда черт зачитывал приговор, Христос на распятии в зале суда повернул голову к стене. Он не хотел видеть того, что черти выдали более справедливый вердикт, чем люди. Трибунальский крест по сей день находится в одной из часовен кафедрального собора. Мы пройдем через Краковские ворота и там на минуточку задержимся. Эти средневековые ворота когда-то являлись частью фортификационных сооружений города. Перед воротами находился оборонный ров с подъемным мостом. Мы оставляем позади старый город с его историей. И сейчас больше сосредоточимся на тех временах, которые нам ближе и которые наложили очень сильный отпечаток на город и его жителей. Солидное здание с правой стороны – это городская ратуша. Польша известна в мире во многом благодаря двум людям – папе римскому Иоанну Павлу II и Леху Валенсе, лидеру профсоюза «Солидарность». Давай сосредоточимся на «Солидарности». Недалеко отсюда располагалось бюро комитета профсоюза. Это мирно настроенное движение, которое в значительной мере изменило ход истории в Центральной и Восточной Европе, было неразрывно связано с Люблином. Давай перейдем на другую сторону улицы и пойдем прямо по пешеходной части до самой Литовской площади. Для того, чтобы понять феномен солидарности, мы должны вернуться во времени, к моменту окончания Второй мировой войны. Польша тогда оказалась в зоне влияния Советского Союза. Поляки, несмотря на огромное сопротивление, не могли противодействовать послевоенному разделу мира, определенному странами-победителями. Польша стала частью Восточного блока. Сталинский режим заменил собой гитлеровский. Поставляемые из Москвы польские коммунисты начали твердой рукой вводить свои порядки. Люблин постигла злая участь. Он был выбран городом, в котором они провозгласили свою власть. 22 июля 1944 года он стал временной столицей коммунистической Польши. Таким образом, в Польше было расположено начало системе, свержение которой по прошествии десятков лет также начали жители нашего города. Коммунизм ставил на рабочих, всячески восхвалял рабочие и служил им, по крайней мере, в своих постулатах. В 1980 году тот же самый рабочий пришел к выводу, что, пожалуй, уже сыт этим по горло. Более 30 лет коммунистического правления показали, что нельзя управлять государством посредством центрального планирования. Нельзя также строить общество, у которого не было бы никаких прав и свобод. Не удастся управлять 40-миллионной страной, если все выборы будут фальсифицированы, а безраздельная власть в стране будет принадлежать партии. Такая система должна была рухнуть. однако ее агония длилась еще больше 10 лет. В то время в Польше был дефицит практически всего. Для примера, за туалетной бумагой приходилось стоять в огромных очередях, не имея при этом гарантии, что удастся купить. То же касалось и других, столь же прозаических, как и необходимых продуктов, во главе с продуктами питания. Пройдем дальше, прямо, по пешеходной части города. Чтобы издать газету, листовку или книгу, нужно было получить разрешение от властей. Все подлежало цензуре, поэтому образовывались нелегальные подземные редакции и издательства. А Люблин со своим первым в Польше копировальным аппаратом был их колыбелью. История коммунистической Польши – это история протестов против власти. Протестовала элита. Интеллектуалы писали открытые письма и садились за них в тюрьму. Рабочие также пробовали бунтовать, но их действия были кроваво подавлены коммунистами. Студенты организовывали забастовки в учебных заведениях, из которых их за это исключали. Только 1980 год и солидарность принесли настоящие изменения. Все социальные группы объединили свои усилия. Все лето 1980 года в Польше длились забастовки. Люблин, давняя столица коммунизма, был одним из первых городов, в котором рабочие сказали свое «нет». Они забастовали, все, включая железнодорожников. На главной станции, одном из важнейших железнодорожных узлов Польши, было парализовано все движение. Волна забастовок распространилась на целую страну. Успехом забастовок, организованных солидарностью, было подписание с коммунистами на верфи Гданьской в августе 1980 года 21 требований, в том числе о праве на забастовки, свободы слова, печати, публикации, освобождение всех политзаключенных, отмена репрессий за убеждения, а также ряд социальных требований. Лидером забастовок был Лех Валенца. Идем дальше прямо. Деревья, которые уже виднеются, это деревья с площади Литевской, к которой уже приближаемся. Однако успех солидарности длился недолго. После 16 месяцев власти, которые считают, что контроль над страной ускользает из рук, вводят военное положение. 13 декабря 1981 года были арестованы почти все лидеры движения «Солидарность». На улицы вышли танки. Введен контроль за перепиской и телефонными разговорами. Закрыты границы. Запретили любую общественную деятельность. Даже телеведущие выступают в военной форме. После так называемого «карнавала солидарности», больших надежд на изменения, общество остро переживало введение военного положения. Люди чувствовали себя обманутыми. В течение нескольких лет значительно труднее было убедить их в необходимости каких-либо действий. Самым большим ударом было то, что за введение военного положения были ответственны сами поляки, люди, живущие в том же доме, соседи. Это был конфликт внутри общества, а для борьбы с внешним врагом. Несмотря на драматическую ситуацию, были люди, которые по-прежнему хотели действовать. Наиболее важную роль в этой деятельности сыграли женщины. Заместительницы, ведь лидеров арестовали, стали главными организаторами подпольной жизни. Ими до совершенства доведено издательство книг, газет, организация незаконных собраний, и не только политических. Независимая жизнь также включала выставки в частных домах, спектакли, концерты, литературные чтения. Медленно мы приближаемся к виднеющейся с правой стороны Литевской площади, чрезвычайно важной для нашего рассказа об истории Люблина, Польши и этой части Европы. Давай еще больше отодвинемся назад по времени и оставим рассказ о солидарности, чтобы увидеть Люблин в более широком контексте. На площади есть объекты, которые имеют непосредственное отношение к решающим моментам в истории города. У Польши в XVI веке было много проблем, в том числе одна самая важная – немецкий Тевтонский орден. Рыцари прибыли в польские земли гораздо раньше и под предлогом распространения христианства завоевывали земли Польши и Литвы. Союз, заключенный между этими странами, или Люблинская уния, был на самом деле коалицией двух стран, которые имели одни и те же проблемы. Прямо перед входом на Литовскую площадь между деревьями ты увидишь темный обелиск, памятник Польско-Литовского союза, заключенного в 1569 году. Остановись около него. На основании этого союза Польша и Литва становились с того момента Речью Посполитой, государством с совместно выбранным королем, общим парламентом и общей внешней политикой. Союз также привел к взаимной терпимости между различными национальностями и религиями и к равным правам в обеих странах. Именно в этом месте более 440 лет назад расположились литовские войска, которые прибыли на подписание актов Союза. Отсюда и название площади. Давай пойдем дальше, к памятнику всадника на коне. Здесь, за деревьями, по правой стороне, увидишь небольшой дворец, покрашенный в светло-розовый цвет. Именно здесь, в 1918 году, возникла первая после Первой мировой войны и для поляков первые за 123 года небытия Временное правительство Народной Республики Польша. Правительство в своем манифесте провозгласило, в частности, полное равенство всех граждан без различия происхождения, пола, вероисповедания и национальности, свободу совести, печати и слова. По этой и другим причинам оно считается весьма прогрессивным. Однако время власти этого правительства было очень коротким. Оно отдало власть в руки маршала Юзефа Пилсудского, к памятнику которого мы сейчас приблизились. Этому выдающемуся политику 20-х и 30-х годов XX века Польша обязана своей независимостью в 1918 году. Трудно себе представить, но на этой площади стояла когда-то огромная православная церковь. Она была построена в 1873 году и спустя только 50 лет была разрушена из-за вывода русских войск из Люблина. Интересно, что из кирпичей после ее сноса был построен дом солдата для польских солдат независимой армии. Этот дом носил имя Юзефа Пилсудского. Стоящий здесь памятник новый. Во время коммунизма в этом месте был памятник благодарности Красной армии, советский солдат с большим флагом. Излишне говорить, что для людей он был связан с советской оккупацией. Этот памятник был неоднократно разрушен и, наконец, к 1990 году был ликвидирован. Интересно отметить, что большое дерево в центре площади жители Люблина называют Баобаб. Это любимое место для встреч, но в действительности это дерево имеет ничего общего с Баобабом – простой черный тополь. Посмотри вокруг, найди Гранд Хотель. Именно это внушительное здание на углу с часами на башне. Давай подойдем туда. Сначала перейдем дорогу, чтобы оказаться под ним. А я в это время вернусь к рассказам о новом времени. Именно на этой площади в течение многих лет проводили нелегальные демонстрации протеста против незаконного коммунистического режима. Представьте себе, бело-красные знамена солидарности прямо напротив специальных полицейских подразделений. Участники говорят, что во время демонстрации так интенсивно использовали слезоточивый газ, что в течение нескольких дней после событий живущие здесь голуби не могли летать. Демонстрация – это еще не все. Протесты были в различных формах. Представьте себе Краковское предместье, на котором с 7:30 до 8 часов вечера невозможно пройти. Одна большая толпа. Период военного положения сначала в Свиднике под Люблином, а затем в Люблине во время трансляции телевизионных новостей, сеанса пропаганды, люди массово покидали свои дома и выходили. Таким был протест против лжи коммунистической пропаганды. Такие вечерние прогулки распространились и в других городах Польши. После перехода по светофору остановимся Панкрат-Хотель. Другой идеей было выставление телевизора в окно, экраном наружу. Таким образом, люди демонстрировали свое несогласие с пропагандой. Но музыка укрепляла дух людей. Одной из самых известных песен, играющих тогда повсюду, были «Стены» Яцка Качмарского. Послушай ее фрагмент.
Спевал, что час бы рунул мур. Они спевали раз с ним. Верни муром земли крат, Серни майданы мовам пан. А муры рунул, 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 И пожелем старый шкат. Верни муром земли крат.
До этого момента я рассказывала тебе о годах коммунизма в Польше, о демонстрациях, избиениях дубинками и арестах активистов. Сегодня Люблин не является тем же самым городом, каким был в те времена, как и современная Польша отличается от той, коммунистической. Ты не обязан верить мне на слово. Достаточно посмотреть вокруг. Даже если ты не знаком с Польшей того периода, то знай, что теперешний Люблин все меньше имеет с ней общего. Пройдем-ка дальше, по Краковскому предместью. Одной из причин таких изменений были выборы, которые прошли 4 июня 1989 года. Это были частично демократические выборы в парламент. Это была переломная дата, поскольку большая часть общества, которое принимало участие в голосовании, высказалась за изменения. В этот день Польша одержала огромную победу над коммунистической системой, и первая дала сигнал остальным странам Советского Блока к началу трансформации. В результате выборов оппозиция получила все депутатские мандаты, которые можно было получить. Ни коммунисты, ни солидарность не ожидали такого оборота событий. Во время выборов все кандидаты солидарности имели одинаковые предвыборные плакаты. Большой, характерный красный логотип, а ниже их фотография с Лехом Валенсой. Плакат подействовал чудесно, не было необходимости что-то еще добавлять. Валенса был символом и гарантом качества. Сейчас мы пройдем мимо углового дома, в котором расположен книжный магазин. Давайте сразу повернем налево и задержимся у зарешоченных ворот. Мы находимся у дома, адрес которого Краковское предместье 62. Подойди к воротам у небольшого замка, который видишь перед собой. В этом дворике, в гараже с левой стороны, который виден в глубине, в 1989 году был расположен центральный пункт Гражданского комитета. Гражданский комитет являлся избирательным штабом солидарности. Именно в таких неприметных местах по всей стране шла работа, плодами которой стали перемены в Польше, а позже и во всей Восточной Европе. Идем все дальше, по Краковскому предместью. У общества после долгих лет отсутствия веры, вызванных поражением солидарности в начале 80-х годов, снова появилась надежда на перемены. Тысячи людей приняли участие в работе, связанной с проведением избирательной кампании. И несмотря на отсутствие денег, бумаги, буквально единичных независимых печатных мастерских, весь город был оклеен символами солидарности. В значительной мере это была заслуга независимых антикоммунистических скаутов, которые с утра до ночи работали, развешивали плакаты, предоставляли помощь. Я уже дважды упоминала подпольные печатные мастерские. Пришло время рассказать о них подробнее. Коммунисты не допускали никакой конкуренции в провозглашении своей очевидной правды. Не могло быть даже мысли о том, чтобы допустить к средствам массовой информации людей, которые имели другое, отличное от навязанного обществу видения реальности. За критику правящей партии люди попадали в тюрьмы, однако большинство требовало свободы слова. Изначально из сложившейся ситуации выходили простым образом. На листках бумаги очень мелким шрифтом, через кальку в нескольких экземплярах, переписывались короткие тексты, эссе, стихи. И раздавалось все это знакомым с просьбой, чтобы они сделали то же самое. Однако это был слишком трудоемкий метод, а его распространение было также слишком ограниченным. А люди хотели читать. Были пробы провоза контрабанды с печатными изданиями, которые печатались на Западе, однако этот метод был еще менее эффективным. Трудно было провести в чемодане более одного экземпляра запрещенной коммунистами литературы. Потом эти, с трудом добытые книги, начинали ходить по рукам. Принцип был такой. Книжку давали на одну ночь, чтобы утром она могла попасть к следующему читателю. В конце концов, в 1976 году удалось нелегально провести в Польшу первый простой ручной работы печатный станок – множитель. Она попала именно в Люблин. Следует отметить, что в то время в Польше даже для того, чтобы купить чуть большее количество бумаги для обычной пишущей машинки, необходимо было получить разрешение властей, не говоря уже о печатном станке. Идем все же дальше, прямо к Покровскому предместью. Параллельно с появлением первых множителей и улучшением метода домашней печати началась революция. Появились подпольные печатные мастерские, редакции, издания. Печатали в частных домах, блоковых многоэтажках, подвалах. Сам процесс печати был достаточно сложным. Начнем с самого основного. Трудно было найти квартиру, в которой бы были доверенные люди. Запах печатной краски разносился по окрестностям, что часто грозило провалом. Нужно было подготовить специальные матрицы с текстом, который потом пропечатывался на бумаге. Каждая из них была предназначена для того, чтобы сделать 100-150 копий. Однако опытные печатники умудрялись делать с каждой из них по несколько тысяч отпечатков. Печатное оборудование также было далеко от идеала. До того, как в Польшу попали первые множители, печатали на станках собственного производства, которые зачастую состояли из очень странных элементов – доски, деревянные рамки, валика от стиральной машины, оконного стекла, фланелевых подкладок. Печатную краску делали из растительного масла, либо закрашенной пасты для полирования полов. Получаемый эффект тоже редко был удовлетворительным. Отпечаток был размазанным, нечетким. Маленькие буковки, которые использовались с целью максимального заполнения печатного пространства, сливались в одно целое. Кроме того, напечатанные листы нужно было высушивать. Изначально они раскладывались по всему дому, либо развешивались как белье на веревках. Более талантливые конструировали электрические сушилки, после чего наступал кропотливый процесс складывания отдельных листков в целостную публикацию. В то же время печатники должны были избавиться от пробных оттисков, обрезков бумаги, чтобы не оставлять следов в квартире. Вещественные доказательства преступления закапывали, сжигали или топили в реке. Абсолютно запрещалось выбрасывать такой мусор в общественные контейнеры, так как это могло навлечь репрессии на людей и расконспирировать все издательство. Производственный цикл для сохранения его в тайне также был нетипичным. Бригады печатников закрывались в одном месте на несколько дней и работали без остановки, посменно, чтобы не привлекать лишнее внимание на то, что кто-то входит и выходит из квартиры. Готовые издания перевозили в другое, безопасное место, после чего создавались сложные сети распространения. Независимые публикации распространялись все шире, и все легче было их раздобыть. Естественно, что власти с удвоенным рвением разыскивали подпольных издателей, но на месте ликвидированных печатных мастерских сразу же появлялись новые. До этого весь процесс проходил в условиях строгой конспирации. Часто соседи не знали, что в соседней квартире редактируется газета, которую они получили от доверенного лица на работе. Через несколько метров мы подойдем к большому перекрестку со светофорами. Там заканчивается Краковское предместье и начинается Рацлавицкий проспект. Мы перейдем по пешеходному переходу на другую сторону и пойдем дальше прямо, в направлении студенческого городка. А если бы мы повернули на перекрестке налево, через пару шагов мы бы оказались у неприметного домика, с которым связана интересная история. Но мы все-таки пойдем прямо. Под конец 80-х коммунисты осознали, что они уже не в состоянии совладать со всеми проявлениями общественной жизни. Они позволили независимым организациям вести свою работу, но очень ограниченно. Двум из них для размещения был отдан маленький домик. План, однако, имел в себе второе дно. Власти решили соединить огонь с водой, группировку движения за независимость объединить с люблинскими анархистами. У них была надежда, что взаимные идеологические противоречия приведут к конфликту, и вместо борьбы с коммунистами обе организации будут атаковать друг друга. А получилось совсем наоборот. Борцы на независимость быстро нашли общий язык с анархистами. Более того, начали совместно организовывать акции протеста против властей. Обе группы исходили из позиции, что отличия между ними очевидны, однако их главным врагом является коммунистическая власть. Таким образом, коммунисты, вместо того, чтобы облегчить себе жизнь, стянули на себя еще больше проблем. Перейдем же через перекресток в направлении студенческого городка. Погляди направо, в направлении маленького неоготического домика с остроконечными башенками. Когда-то это был домик смотрителя парка. Он был построен из кирпича разрушенного костела, фундамент которого мы видели на старом городе. То, о чем я только что рассказал, свидетельствует о том, что оппозиция была разрозненной. Антикоммунистическая оппозиция была сильно разрозненной, и у каждой группы был свой план относительно будущего Польши. Не все представители оппозиции были связаны с католической церковью, не все были ярыми противниками коммунистических идей, не все были рабочими и не все были интеллектуалами. Часто деятельность оппозиционных сил начиналась от отсутствия. Например, отсутствие в магазинах основных продуктов потребления, которые приводило людей в бешенство, делало их злыми и как результат вызывало забастовки, которые перерастали в политическую деятельность. Мы же идем дальше. Находимся на Рославицком проспекте. Через мгновение с правой стороны, среди зелени, увидишь солидное здание. Это медицинский университет. Он находится в этом здании с недавних пор. Здание было отдано для использования 15 октября 1951 года. Проектировал его Чеслав Дария Дарналович, один из наиболее известных люблинских архитекторов. Он был построен на территории Люблинского парка, сада Сасов. И здесь на протяжении 40 лет размещался Центральный комитет польских коммунистов в воеводстве, Польской объединенной рабочей партии. Неоднократно под его стены приходили демонстрации, которые не успевала разгонять милиция на Литовской площади. Здание было в определенном смысле символом независимой власти. Оно было занято и некоторое время оккупировалось активистами движения за независимость и анархистами, о которых я рассказывала чуть раньше. Но от самого момента постройки здание воеводского комитета будило споры. Говорят, что сразу после завершения строительства приехал Болеслав Берут, первый президент коммунистической Польши, который был родом из Люблина. Когда он увидел, что партия построила свое здание на территории его любимого парка, он пришел в бешенство. Берут был весьма неординарной фигурой. Польские коммунисты хотели создать его культ, похожий на культ Сталина. Везде были установлены его портреты и бюсты. Берута, как и Сталина, чаще всего рисовали в окружении улыбающихся детей или диких зверей. Частным образом, Берут даже держал косулю. Что интересно, в годы коммунизма многие известные польские поэты или писатели в своих произведениях восхваляли его. Идем же дальше, по Рославицкому проспекту. Еще один интересный момент. Посмотри налево. За деревянным забором, обвешанным плакатами и афишами, увидишь большой недостроенный дом. Это недостроенный театр. Этот театр – легендарное и неповторимое в своем роде архитектурное творение. Строительство нового театра в Люблине начали в 1974 году. Строительство было прервано на 2 года из-за нехватки денег и идей, как в будущем финансировать колоссальный проект. Но в 80-е годы и в начале 90-х из бюджетных средств в основном оплачивалось содержание и обеспечение гигантского строения. Строительство пошло галопом только во второй половине 90-х, когда недостроенный театр начал зарабатывать, сдавая разным фирмам помещения в аренду. Дат окончания строительства было столько, сколько и идей, чем, собственно, мог бы быть театр. И что из этого вышло? Прошу полюбоваться. А поскольку речь зашла о театре, то, идя далее, я расскажу тебе о настоящих театрах, являющихся важной частью Люблина. Наиболее верными читателями подпольной литературы были молодые люди, студенты, которых в Люблине всегда было много. Их читательские увлечения быстро переросли в конкретные действия. Появились первые независимые, авангардные, молодые студенческие театры. Началось все уже в 50-е годы, когда начали появляться первые юмористические группы. Следующее десятилетие приносит создание «Хатки Жака», центра студенческой культуры, который от этого момента будет кумулировать всю независимую деятельность студентов, в том числе театральную. Начинаются смотры, фестивали. В Люблин начинают приезжать студенческие театры из других регионов Польши и Европы. В 70-е годы Люблин является одним из наиболее известных театральных центров в Польше. В то время создаются провизорий, сцена 6 и минутная группа. Все в своих спектаклях представляют так или иначе коммунистическую реальность. Все ее критикуют, показывают ее лживость и методами, которые она меняет людей. Их всех, в конце концов, ожидал конфликт с цензурой и службой безопасности, которые пытаются добраться до лидеров групп. Источником вдохновения становятся запрещенные в Польше литературные произведения Чеслава Милоша, Витольда Гамбровича, Альберта Камю. Введение чрезвычайного положения на время приостанавливает деятельность театров. Через несколько месяцев появляются новые спектакли. И на этот раз источником идей и вдохновения становится собственный опыт – аресты, интернирование, побои. Одновременно появилась проблема – ректора университета имени Марии Кюри-Складовской, в ведении которого находится хатка Жака, вынуждают выгнать театры, которые, в свою очередь, лишенные места, все равно продолжают работать. Однако авангардные театры в Люблине – это не только студенты и не только хатка Жака. В 1977 году по инициативе Владимира Станевского в деревне под Люблином создается Центр театральных практик «Горджаница», который на сегодняшний день является одним из наиважнейших экспериментальных театров в мире. Естественной средой «Горджениц» была традиционная народная культура. Вся группа выдвигалась в путешествия, сначала по Польше, позже по всему миру, чтобы от встреч с людьми, самого путешествия, репетиций и спектаклей создать новое качество. Вторым, наряду с «Гордженицами», наиболее важным и известным во всем мире авангардным театром является пластическая сцена Люблинского католического университета, создателем и руководителем которого является Лешек Мондзик. Он существует с 1969 года. Характерной чертой этого театра является то, что в спектаклях нет слов. Все конструируется на основе движения, света, сценографии и звука. И вот мы подходим к зданию Люблинского католического университета. Через мгновение вы увидите его слева. Если двери открыты, можешь войти в середину, пересечь коридор и выйти во внутренний дворик. Если же нет, задержись на минутку на лестнице. Само здание было построено в 18 веке. Использовалась как монастырь. В 1800 году австрийцы отобрали здание, монахов выселили, а строение переделали в военный госпиталь. Через 9 лет здание начали выполнять функцию военных казарм. И так на протяжении следующих 113 лет менялись только мундиры и происхождение квартирующих тут солдат. В 1918 году, то есть в год получения Польшей независимости, был создан университет. Если тебе таки удалось войти, подойди к памятнику во внутреннем дворе. Если же нет, задержись еще на минутку. Во время Второй мировой войны многие профессора и студенты были вывезены на принудительные работы в Германию. Часть попала в концентрационные лагеря, либо была расстреляна. И несмотря на это, университет тайком вел занятия со студентами. Трудные времена закончились вместе с войной. Коммунистическая власть активно боролась с религиозностью поляков. Университет постоянно находился под пристальным вниманием службы безопасности. И в то же время это был единственный вуз, который принимал студентов, отчисленных из других университетов за антигосударственную деятельность, участие в митингах и протестах. Несмотря на то, что в 1944 году в Люблине был создан еще один университет, роль Люблинского католического университета не уменьшилась. Сюда приезжали учиться люди со всей Польши, которых, с одной стороны, привлекала возможность общения с довоенной профессурой, а с другой – отсутствие коммунистической пропаганды. Во внутреннем дворике, прямо напротив, увидишь памятник, изображающий две фигуры. Это кардинал Стефан Вышинский и Кароль Войтыла, будущий папа римский, который именно в этом здании на протяжении нескольких лет вел лекции. Когда я тебе рассказываю о современной истории Польши и изменениях, которые в ней произошли, я должна сказать о роли, которую при этом сыграл Иоанн Павел II. Как я уже вспоминала, общество с каждым годом теряло доверие к коммунистической власти. Все большие группы действовали в подполье, участвовали в заговорах, создавали альтернативную реальность. Однако, поскольку все происходило тайно, люди не были в состоянии оценить, насколько значительное они создают движение. Часто даже члены семей не знали о своем участии в независимых инициативах. Отец был печатником, мать разносила прессу, а сын создавал независимое скаутское движение. Давайте выйдем обратно из здания, если тебе, конечно, удалось сюда войти. И только тогда, когда Кароль Войтыла стал папой римским и в 1979 году посетил Польшу, общество открыло глаза. На мессах, на которые собирались миллионы людей, они могли увидеть, сколько их есть на самом деле. Следует добавить, что в Польше принимать участие в оппозиционной деятельности часто было однозначным с участием в религиозной жизни. Вскоре после этого в солидарность вступила 10 миллионов поляков. Они перестали бояться того, что они в меньшинстве. Возвратимся на лестницу, ведущую в здание, и я расскажу тебе один анекдот из жизни. Когда Войтыла вел здесь занятия, он многократно вел горячие научные диспуты с профессором Альбертом Кромпцем, который впоследствии стал ректором Люблинского католического университета. Они спорили о ключевых теологических проблемах. Кромпец не мог прийти на лекцию Войтылы и не бросить каверзного замечания. Когда по прошествии многих лет, уже как папа Иоанн Павел II, Войтыла прибыл в Люблинский католический университет, во время торжественного приветствия с преподавательским коллективом шепнул на ухо Кромпцу: «И кто был прав?» Эта фраза тем важнее, что в католической церкви существует догма о безошибочности папы. Спустимся по лестнице и пройдем налево. И сейчас мы направимся ко второму Люблинскому университету, университету Марии Кюри-Складовской. Пройдем еще около 100 метров по Рацлавицкому проспекту и повернем влево, на улицу Лапанчскего. Этот второй университет имел совсем другое, чем Люблинский католический университет, прошлое. Сразу после войны, в 1944 году, коммунисты при установлении в Люблине своих порядков решили расправиться с католическим вузом, создали свой вуз, который должен был сдоминировать. Построили огромный университет, лекционные аудитории, общежития. Ввели новые предметы, сеяли среди студентов свою пропаганду. Однако история снова оказалась изменчивой. Таким же образом, как и было с рабочими, которых власть так воспитала, также студенты быстро прозрели и отвернулись от нее. Вместе со студентами других вузов, студенты УМЦС организовывали забастовки, демонстрации, а иногда даже оккупировали целые здания. Протестовали против отсутствия свободы слова, свободы собираться в группы и свободы науки. Хотели насладиться свободой научных исследований, создавать свои организации, издавать газеты, ставить пьесы. Сейчас повернем налево, на улицу Лопанчскего, и пойдем по ней прямо. С левой стороны, около памятника великому поэту романтизма Циприану Камилу Норвиду, это была трагическая фигура. Его заставили покинуть страну, но он до самого конца так и не смирился с судьбой эмигранта. Умер он в страшной нищете в парижской ночлежке в 1883 году. Творчество Норвида – это решительно не сентиментальное, патриотические и вдохновенные стихотворения. Это абсолютно авангардный подход к литературе и читателю. Слева мы проходим вдоль комплекса зданий Люблинского католического университета. Университет долгие годы ютился в скромных, тесных помещениях старого корпуса. Долгие годы шла борьба, с одной стороны, с репрессиями властей, а с другой – с финансовыми проблемами, которые не позволяли закончить запланированные инвестиции. И, наконец, несколько лет назад было построено огромное здание, вдоль которого мы, собственно, проходим, и в котором на сегодняшний день проходит большинство занятий. Некоторые студенты и преподаватели все еще тоскуют по старым, тесным, но имеющим свой специфический климат аудиториям бывшего монастыря. Что интересно, в Польше раз в году во всех костелах собирают подаяния от верных на развитие именно этого вуза. Мы входим в наиболее университетскую часть города. Это хороший момент для того, чтобы сказать несколько слов о современности и целях, стоящих перед городом. Как ты, наверное, уже знаешь, Люблин не является большим промышленным городом, хотя во времена Польской Народной Республики старались построить тут промышленные предприятия. Большие заводы по причине своей неконкурентоспособности быстро прекратили свое существование. Вокруг Люблина простираются поля и леса, и в то же время он находится на границе Европейского Союза. И многие считают, что именно эти характерные черты влияют на то, что он является необыкновенным городом, городом связным между Востоком и Западом, где может произойти встреча. Все больше силы набирает идея, что будущее города – это наука и культура, в том числе и та независимая, о которой я уже кое-что рассказала. Попытка соединения потенциала студентов, культуры и истории. Одним из шагов в этом направлении является борьба Люблина за титул Европейской столицы культуры. Город хочет, чтобы в 2016 году сюда съехались люди со всей Европы, чтобы наслаждаться многообразием культур, современным театром, анимационной деятельностью. Чтобы с собой они привезли новые идеи, которые станут основой для локальной деятельности. Многие утверждают, что титул Европейской столицы культуры является огромным шансом для развития города, как культурного, так и пространственного. Идем дальше и немножечко свернем влево. К сожалению, хоть многие говорят о многообразности культур Люблина, сейчас, глядя на город, трудно с ними согласиться. Фактическая многокультурность, проникновение людей, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии, исчезла вместе со Второй мировой войной и обоснованием в Польше, а также и в Люблине коммунистов. Сегодня немногие студенты из-за границы в состоянии заполнить эти пустоты и сделать так, чтобы фактически можно было говорить о многокультурном Люблине. Но глядя на опыт других европейских государств, у нас все еще впереди. Мы подошли к большому перекрестку. Повернем направо. Через мгновение ты увидишь главную площадь университета Марии Кюри-Складовской с памятником его покровительницы Марии Складовской и Кюри. Следует добавить, что это единственный государственный вуз в Польше, покровителем которого является женщина. Это необыкновенная личность. Она родилась в 1867 году в Варшаве. В 1891 была первой женщиной в истории, которая сдала вступительные экзамены на факультет физики и химии Парижской Сорбонны. Наибольшими ее достижениями являются разработка теории радиоактивности, техник разделения радиоактивных изотопов и открытие двух новых элементов – радия и полония. Под ее личным руководством велись также первые в мире исследования по лечению рака при помощи радиоактивности. Она была дважды награждена Нобелевской премией за научные достижения. Первый раз в 1903 году по физике за исследование радиоактивности и во второй раз в 1911 по химии за выделение чистого радия. И до сегодняшнего дня она является единственной женщиной, дважды получившей эту премию. Складовская, как единственная в истории, получила Нобелевскую премию в двух разных областях естественных наук. Здесь мы заканчиваем нашу прогулку. Это был всего лишь набросок сложной судьбы города. Я показала тебе только некоторые избранные места, рассказала пару анекдотов. И я надеюсь, что мне хотя бы в малой части удалось передать тебе что-то, что мы называем люблинским состоянием сознания, показать спутанные судьбы города и его жителей. Я рассчитываю, что ты будешь смелее ходить по улицам и заглядывать в места, с которыми ты никогда не был знаком раньше. А сейчас можешь выйти на университетскую площадь, которая простирается слева от тебя, и отдохнуть на лавочке. Спасибо.